Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елда Скрипостина. На этой неделе Ижевск посетил президент России Владимир Путин. Подробности прозвучат в сюжете из Удмуртии. Также сегодня расскажем о форуме «Казан Digital Week» и о событиях в этнокультурной жизни региона. Открывает эфир удмуртская народная песня «Кунагур» в исполнении ансамбля «Зарнишеп».
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемдей.
В Татарстан в начале недели пришло замечательное известие. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение о включении в список было принято на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. И таким образом обсерватории Казанского федерального университета стали четвертым таким объектом в Татарстане и 31-м в России. Первым в Татарстане в список ЮНЕСКО вошел Казанский Кремль в 2000 году. Болгарский историко-археологический комплекс был зачислен в список ЮНЕСКО в 2014 году. Третьим объектом ЮНЕСКО на территории Татарстана стал Успенский монастырь и собор острова Града Свияжска в 2017 году. Обсерватории состоят из двух частей. Одна находится в историческом центре Казани, другая – в лесистой пригородной зоне к западу от города в Зеленодольске. Центральным событием недели стал форум «Казан Digital Week». Его задача – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения, импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве. Репортаж с форума прозвучит после информационного блока. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой побывал в Республике Дагестан. Здесь он участвовал в работе 9-го парламентского форума «Историко-культурное наследие России». Форум был организован Советом Федерации. А приурочен он был к столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Во время встречи с председателем Народного собрания Республики Дагестан Зауром Аскендеровым были обсуждены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества двух республик, в том числе расширения межпарламентских связей. В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Добрая волна». В этом году ему исполнилось 5 лет. За эти годы фестивалю удалось набрать высоту, расширить географию. Всего участие в нем приняли 7,5 тысяч детей со всей страны. Из них 1500 в этом году. Это ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Поддержать ребят в Казань приехали Дима Билан, Игорь Крутой, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили. «Добрая волна» была запущена в 2017 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого.
Какое удовольствие приезжать каждый раз в Казань. Особенно, когда это связано с «Доброй волной», когда есть возможность приехать в этот замечательный город и исполнить мечты ребят.
Продолжается поддержка новых территорий России. В ближайшее время в Рубежном начнет работу многофункциональный центр. Помощь в переходе на оказание услуг населению по стандартам России городу оказывает Татарстан.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями Мордовии вас познакомит Игорь Бородулин. Президент России наградил 3 врачей из региона 13 за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Медалью Луки Крымского награждены врачи Республиканской клинической больницы имени Каткова Ирина Дьячкова и Кирилл Левкин, врач Республиканской клинической больницы номер 4 Сергей Шамов. В регионе в рамках реализации стандарта создан Совет по качеству жизни, развивается Институт региональных сервисных уполномоченных. Проект команды по трудоустройству бывших заключенных был представлен президенту России. Он получил поддержку ФСИН. Об этом и сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках встречи с главой региона Артемом Сдуновым. Два направления, которые республика выбрала в качестве приоритетных – повышение рождаемости и трудоустройство бывших заключенных, вырастают в большие федеральные проекты и уже показывают результаты, заявила Светлана Чупшева. Глава Мордовии Артем Сдунов отметил, что регион готов делиться наработанными практиками. Интерес к проекту по трудоустройству бывших заключенных уже выразили Московская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская и Нижегородская области, а также Ставропольский край и Удмуртия. В Москве состоялось подписание меморандума о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский. Республика Мордовия». Подписи под документом поставили глава региона Артем Сдунов и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Очередной гуманитарный груз отправлен из Мордовии в зону специальной военной операции. На этот раз в его состав вошли не только продукты и амуниции, но и автомобиль. За год существования добровольческая группа гуманитарной помощи «За наших» в зону специальной военной операции отправила около 72 тонн гумгруза. В Мордовии начали подготовку ко Всемирному фестивалю молодежи. Мероприятие, инициированное президентом России Владимиром Путиным, пройдет в нашей стране в следующем году. Оно направлено на развитие международного молодежного сотрудничества. По словам главы Мордовии Артема Сдунова, это будет масштабное и важное мероприятие, в подготовку которого нам всем предстоит внести свой вклад. Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых лидеров, это россияне, и около 10 тысяч гостей из других стран. Фестиваль молодежи соберет активистов и представителей бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и других сфер. Две студентки ведущих вузов республики прошли финал конкурса «Флагманы образования» в дистанционном этапе конкурса для будущих педагогов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участвовали почти 35 тысяч человек, но в финал прошли только 299 из них, в том числе студентки университета имени Огарева и педагогического университета имени Евсеева Ксения Шишканова и Кристина Игушкина. Они получили возможность проверить свои знания на практике и повысить квалификацию. Главное испытания конкурса пройдут в ноябре. С новостями Мордовии вас познакомил Игорь Бородулин.
Дючеч Буреш, Кледлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Президент России Владимир Путин побывал с визитом в Ижевске. Глава государства провел заседание военно-промышленной комиссии. Здесь обсуждался график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, современное обеспечение войск, участвующих в СВО. Также в Ижевске Владимир Путин посетил предприятие, специализирующееся на разработке и производстве беспилотников. Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы беспилотных аппаратов, а также посетил учебный центр завода. Визит главы государства в Удмуртию был приурочен ко Дню оружейника, который в Ижевске отметили 19 сентября. Праздник начался с возложения цветов к вечному огню бюстом Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова, стелле «Ижевск. Город трудовой доблести» и памятнику оружейникам. На центральной площади города начал работу 21-й промышленный форум, который объединил сразу три крупные всероссийские выставки. На стендах 52 предприятий из 10 регионов России, а также Китая, был представлен широкий спектр технологий, оборудования и продукции для машиностроения, металлургии, металлообработки, нефтегазовой и энергетической отраслей и технологии безопасности. Также на площади открылась выставка «Завод – это модно», посвященная молодому поколению оружейников. А вдоль улицы Пушкинской выстроилась колонна военной техники и ретроавтомобилей от предприятий ОПК «Удмуртии». В День оружейника в Удмуртии впервые прошел оружейный диктант. Акция стартовала во всех городах Удмуртии, а также в Севастополе, Симферополе, Брянске, Алтайском крае и в Минске. По всей стране работало 320 площадок, которые собрали 6 тысяч человек. На прохождение теста из 47 вопросов участникам дали 45 минут. Вопросы были разной степени сложности и охватывали всю отрасль и историю создания отечественного оружия, а некоторые отдельно были посвящены Ижевску. Аспирант Удмуртского федерального исследовательского центра Игорь Аверкиев правильно ответил на все 47 вопросов диктанта. Как рассказал молодой ученый, справиться с вопросами диктанта ему помогло увлечение охотой. «При изучении истории оружия невозможно оторваться», — говорит он. «Настолько это интересно и познавательно. Вместе с этим в стороне не остается и история развития городов, ведь именно Ижевский оружейный завод стал когда-то центром развития нашего города», — отметил Игорь Аверкиев. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радиот легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Почти на 12 миллиардов рублей увеличился консолидированный бюджет Чувашии. Как заявил вице-премьер правительства Дмитрий Краснов, экономическая активность поддерживается сохраняющейся позитивной динамикой в промышленном секторе, строительстве, обороте розничной торговли. За рассматриваемый период на 48% вырос объем работ по виду строительства. Итог 8 месяцев – это почти 46 миллиардов рублей. В эксплуатацию сдано 550 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Индекс сельхозпроизводства составил 100,1% к аналогичному периоду прошлого года. Выросло производство молока на более чем 2%, надой молока на корову увеличились почти на 1,5%. У нас есть уникальная продукция, которую в стране отправляем за границу только мы. Это электротехника, химия, солнечные батареи, а также наша гордость «Хмель», сообщил глава Чувашии Олег Николаев. 25-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет в Тимирязевской академии с 4 по 7 октября, это Москва. В рамках деловой программы запланированы многочисленные дискуссии по различным направлениям. Одним из ее ключевых событий станет пленарное заседание по теме «Инвестиции в будущее. Современный взгляд на аграрное образование». Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что на главной выставке агропрома страны примут участие около 40 делегатов из Чувашии, а для презентации продукции и достижений Чувашии в агропромышленном комплексе будет подготовлен коллективный стенд. Архивные службы Чувашии 100 лет. Вековой юбилей отметили большой насыщенной программой мероприятий, в которой приняли участие представители профессионального сообщества из разных регионов страны. Центральными событиями были это Всероссийская научно-практическая конференция «Роль архивов в обществе. Актуальные вопросы достижений и инноваций» и круглый стол «Электронные документы в государственных и муниципальных архивах. Комплектование, обеспечение сохранности и использование». И, к сведению, в фондах архива более миллиона единиц хранения. А самый старый документ датирован 1639 годом. Это указная грамота из приказа Казанского дворца Алатырскому воеводе Федору Нащекину о назначении и выплате руги монахиням и служителям бывшего Ладинского Подгорского монастыря и о выделении им участка земли для строительства нового монастыря. Круглый стол к 175-летию просветителя Ивана Яковлева прошел в Казани. Организаторами были Национальная библиотека Чувашской республики, Казанский, Приволжский федеральный университет и Национальная библиотека Республики Татарстан. Это было завершающее мероприятие межрегионального марафона «О вас я болел душой», посвященного 175-летию со дня рождения выдающегося деятеля просвещения народов Поволжья Ивана Яковлевича Яковлева. Состоялся и межрегиональный круглый стол «Гений места. Технология работы с наследием Яковлева в современных архивах, музеях и библиотеках». Состоялся он на базе научной библиотеки имени Лобачевского. В ходе его работы было подписано соглашение о сотрудничестве между национальными библиотеками Татарстана и Чувашии, а также открытие передвижной выставки «Иван Яковлевич Яковлев. Человек, опередивший время» Чувашского национального музея. Всего доброго!
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. На этой неделе самый молодой национальный парк республики Кайгородский открылся для туристов. 7 человек уже посетили особо охраняемую природную территорию. Для гостей подготовлены 4 стоянки – Восточная, Грань, Матвей Шор и Федоровка. На каждой из них расположены уютные домики, где есть все необходимое для проживания. Электричество, дровяные печи, бани и оборудованные места отдыха. Как отметила начальник отдела развития туризма и экопросвещения нацпарка Анна Душика, природа и территория заповедника уникальны, и туристам будет чему восхититься.
Мы наш Кайгородский вообще называем таежные джунгли, потому что это такое очень непроходимая лесная чаща с огромными-огромными деревьями. Приходим к детям, проводим экоуроки, рассказываем про национальный парк, говорю, представляете, у нас, говорю, такие вот деревья, осины диаметром в 3 обхвата, такие вот баобабы наши тоже северные есть. Ну, что отличает национальный парк Кайгородский? Это один из крупнейших массивов южно-таежных девственных лесов, где никогда не велась рубка, не строились дороги, не было другого хозяйственного освоения. То есть ценность этого леса как раз-таки нетронутость, то, что он долгие времена развивался в таком естественном русле.
Многодетная семья Каканиных из села Объячево стала лучшей в номинации «Сельская семья» на всероссийском конкурсе «Семья года». У Александра и Екатерины Каканиных 3 ребятишек. Родители большое внимание уделяют гармоничному развитию детей, их патриотическому воспитанию и истории своего рода. Супруги создали родовую книгу, изучили и восстановили истории своих предков до 6-го колена. Александр и Екатерина входят в состав родительских комитетов. Их участие в жизни школы и детского сада отмечено благодарностями. Об их вовлеченности в мероприятие Прилузского района не раз рассказывала районная газета. В отделе природы Национального музея Коми открылась выставка «Мне доктором запрещена унылость», приуроченная к 80-летию известного коллекционера Ивана Свистельника. На экспозиции представлены порядка 100 работ в технике корнепластика. Обычные для неискушенного взгляда сучки деревьев в руках мастера обретают самые необычные образы. Как рассказал сам Иван Иванович, многолетнее занятие резьбой по дереву стало для него любимым увлечением.
Все работы берутся с природы. Ни одна работа не клеена, не прибита гвоздем, а полностью, так сказать, родная с природы. Это не просто, потому что вначале берешь такую какую-то закрутку природную, потом мучаешься, чистишь ее, потом третий этап надо поставить, чтобы она стояла, а потом уже думаешь, что же это получилось. Большинство работ из материала, которые с южных регионов. И мы каждый отпуск, а это было много лет, привозили вначале домой охапки дров. В Коми немножко сложнее, потому что здесь суровый климат, разнообразие вот такого в деревьях, выкручивание и все прочее меньше.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл активно идет подготовка к федеральному сабантую, который пройдет в 2024 году. В рамках празднования состоится неделя татарской культуры. Запланированы выставки национальной литературы и художников Республики Татарстан, концерт татарской эстрады, спектакль «Золотая орда» Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. А в сам день праздника будет представлена площадка «Марийская этнодеревня». Кроме этого, гости сабантуя Антуя смогут увидеть национальную борьбу куреш и конные скачки. На празднике плуга будут работать выставки сельхозтехники, а ведущие производители Мариэл представят свою продукцию. Детально подготовка к федеральному Сабантую обсуждалась на заседании оргкомитета, которое провел глава республики. «Наша задача – провести этот праздник на высоком уровне», – сказал Юрий Зайцев. В республике в самом разгаре уборка картофеля. По данным отраслевого ведомства, на сегодняшний день второй хлеб, как его называют, убран на площади почти 1300 гектаров, что составляет 45% от плана. Собрано почти 29 900 тонн клубней при средней урожайности 230 центнеров с гектара. Валовый сбор овощей составил свыше 5100 тонн. Капуста и корнеплоды убраны с площади, составляющей 22% от общей. На этой неделе в Йошкар-Оле собирались лучшие мастера Приволжского и Уральского федеральных округов на финал российского конкурса «Туристический сувенир». Более 300 участников представили экспертному жюри свои самые лучшие работы. Это как гастрономическая, так и тематическая сувенирная продукция. На сцене театра оперы и балета имени Сапаева состоялось два показа спектакля «12». Оба дня был аншлаг, билеты раскупили быстро. «12» — это театральная постановка одноименного фильма Никиты Михалкова. Он выступил режиссером. Кроме него на сцене играли другие знаменитые актеры – Николай Бурляев, Сергей Степанченко и Владимир Долинский. Напомним, «12» — это история, где присяжные должны решить, виновен ли чеченский юноша, подозреваемый в убийстве своего приемного отца, русского офицера. Все улики свидетельствуют против, и большинство присяжных готовы осудить парня. Но один из них уверен, что не все однозначно. Перед началом спектакля прошла пресс-конференция. Много было вопросов о смысле постановки. Вот что сказал сам режиссер, народный артист России Никита Михалков.
Это про нас. Это история про нас. Причем мы, так сказать, не стесняемся. Мы же говорим о очень жестоких вещах и о правдивых вещах. Мы должны об этом говорить. Мы в результате объединяемся со зрителем, когда все 12 проголосовали за то, что парень виновен, и объяснили, почему мы это сделали.
Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмети дустар. Хезе Башкортостан сәлемлей.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Башкирию с рабочим визитом посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он побывал в Уфимском медицинском колледже, где провел совещание с директорами средних учебных заведений медпрофиля. На нем обсудили вопросы кадрового обеспечения лечебных учреждений. По словам Мурашко, для сельских ФАПов в последние годы покупают большое количество транспорта, поэтому фельдшеров нужно учить управлять автомобилем, чтобы они сами могли сесть за руль и поехать к пациенту. Соответствующие курсы будут внедрять в медицинские училища. Министр ознакомился с системой подготовки медкадров в Башкортостане. Он пообщался со студентами и спросил об их планах. Глава региона Ради Хабиров посетила строящийся корпус Республиканского кардиологического центра. В нем разместят 10 операционных и множество палат на 140 коек. Здесь же будет поликлиника для взрослых и большое приемное отделение. Ради Хабиров отметил, что главная причина смертности в России – это сердечно-сосудистые заболевания, поэтому данной сфере в регионе уделяют первостепенное внимание. Высокотехнологичный уровень кардиоцентра позволяет делать самые передовые операции, подчеркнул глава. В новом корпусе будут проводить не только трансплантацию сердца, но и сложные гибридные операции, которые помогут спасти тысячи жизней. В Башкирии появится аналог всемирно знаменитой янтарной комнаты. В нашей республике создадут яшмовую комнату. Об этом заявил Ради Хабиров во время встречи с главным судьей Международного геологического чемпионата Игорем Бергазовым, который прошел в Уфе. По словам главы, регион богат залежами яшмы. Здесь развито производство изделий из этого камня. Проект запустят в следующем году. Все мозаичные картины в так называемой комнате будут из яшмы. Новшество станет достопримечательностью и местом притяжения туристов. Реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе начнется после празднования юбилея столицы. 450-летие Уфы будут отмечать в следующем году, и только после завершения всех торжеств приступят к реставрации скульптуры. План масштабного ремонта сейчас детально прорабатывают специалисты. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Удмуртию посетил президент страны Владимир Путин, о чем шла речь во время его визита в репортаже Марины Дресвянниковой.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК «Удмуртия» Марина Дресвянникова. Предприятия ОПК должны активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, повышенное внимание уделять качеству военной продукции. Об этом заявил Владимир Путин на совещании военно-промышленной комиссии, которое президент провел в Ижевске. Оборонный комплекс России активно наращивает производство для обеспечения нужд спецоперации, но отечественным предприятиям необходимо развивать свои мощности и внедрять передовые технологии, подчеркнул Владимир Путин.
По итогам 8 месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения в 3 раза. Вместе с тем, нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.
Также в Ижевске Владимир Путин посетил предприятие «Аэроскан», специализирующееся на разработке и производстве беспилотников. Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования. Завод, в частности, выпускает баражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики. На этой неделе разработка ижевских оружейников проявила себя в деле. Истребитель военно-воздушных сил Украины, находившийся в глубоком тылу, был поражен российским модифицированным дроном «Камикадзе». «Ланцет». Это новая разработка ижевского завода «Аэроскан». Так называемое изделие 51 способно поразить цель на расстоянии, превышающем отметку в 70 километров. Стоит отметить, что завод производит не только «Ланцеты», но и новейшие ударные беспилотники и «Талмаз». Эти дроны «Камикадзе» отличаются наличием двигателей внутреннего сгорания, что позволяет поражать цель на расстоянии в 200 километров. Новые образцы показали и главе государства. Вместе с тем президент заявил, что нужно повысить и объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В Ижевске, в частности, средства ПВО выпускает завод «Купол». Руководитель предприятия Фанил Заединов рассказывает про зенитно-ракетный комплекс «Тор». Такой техники в мире нет. Все системы на мобильном шасси. Самый важный элемент – пусковая установка с 16 ракетами.
Мы можем сказать, что мы на сегодняшний день выпускаем самую широкую в мире линейку зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Каждая из этих ракет может успешно поражать средства воздушного нападения абсолютно все, которые имеются в арсенале армий мира. Это и крылатые ракеты, это и тактическая авиация, это непосредственно беспилотные летательные аппараты, вплоть до РСЗО, ну и целей или средств воздушного нападения типа «Хаймерс». И причем все средства поражаются на ходу.
Визит президента в Ижевск был приурочен к празднованию Дня оружейника. Владимир Путин отметил вклад наших оружейников в обеспечение частей и соединений в зоне СВО.
Заседание военно-промышленной комиссии решили провести его здесь, в Ижевске, в одном из ведущих центров отечественной оборонной промышленности. Сегодня в России отмечается и День оружейника. И я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК. Хочу поблагодарить за ответственный, добросовестный подход к делу. Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России. Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику. Активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции. Увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом. И, конечно, в этот день мы отдаем дань уважения, еще раз это хочу подчеркнуть, ветеранам отрасли, многим поколениям оружейников, чьим трудом и талантом ковалась оборонная мощь российской державы на протяжении веков.
Марина Дресвянникова, Ижевск, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Федеральное правительство принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для бизнеса информационных технологий. Для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения запущен ряд различных инструментов, в их числе налоговые преференции, адресные пакеты помощи, льготные кредиты и гранты. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил во время видеоприветствия, адресованного участникам прошедшего в Татарстане форума «Казан Digital Week».
Подготовлен и законопроект, который позволит нашим разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной Думой. Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз, а объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть. И, кстати, превысил 2 триллиона рублей. Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию – это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.
Открыли форум раис Татарстана Рустам Миниханов и министр цифрового развития России Максуд Шадаев.
«Казан Digital Week стала одной из визитных карточек нашей республики. Ежегодно вызывает большой интерес профессионального сообщества. Мы сегодня убедились, что с каждым годом качество и масштаб расширяется. В мире идет жесткая конкуренция в сфере цифровых технологий. Санкции – один из ее инструментов. Президент страны поставил задачу достичь технологической независимости. Это вопрос национальной безопасности.
Это крупнейшее региональное мероприятие, и мы видим, что из года в год количество участников, количество компаний, которые выставляются, увеличивается. Это не может не радовать. Это говорит о том, что цифровизация у нас набирает темпы, обороты. Ну и самое главное, что на этой площадке практически все вопросы, все новые тренды цифровизации обсуждаются. И кибербезопасность, и цифровизация здравоохранения. Нет, наверное, тем, которые находятся в центре внимания правительства, государства, которые не представлены на этом форуме.
Глава Минцифры России заметил, что в следующем году подходит к концу национальная программа «Цифровая экономика». В связи с этим будет разработана новая национальная программа «Экономика данных». Ее цель – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг.
По госуслугам, я считаю, у нас очень хороший результат. Мы основные массовые социально значимые услуги вывели в онлайн. Теперь можно получать их, не выходя из дома, с работы. Но, конечно, там есть еще над чем работать, сокращать сроки, переходить к процессу проактивного предоставления. И, конечно, там очень много задач, связанных с этим. И мы это точно не сможем сделать без модернизации ведомственных федеральных, региональных систем. И здесь, конечно, огромная роль принадлежит проекту Гостех, собственно, который должен на единой платформе дать возможность использовать такого рода решения для того, чтобы максимально сократить срок вывода и создания ведомственных информационных систем. И это, наверное, конечно, главная цель. Вторая цель – это искусственный интеллект. Собственно, у нас на следующей неделе будет стратегическая сессия в правительстве, посвященная обсуждению вопросов развития искусственного интеллекта, ускорению соответствующих проектов. Это тоже, безусловно, очень важная задача, которая станет неотъемлемой частью новой национальной программы.
Максуд Шадаев отметил, что главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных промышленных компаний. Программа финансового участия здесь будет продолжена. Компании, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, получат федеральное софинансирование, сказал федеральный министр. На форуме работали круглые столы и сессии, проводились встречи и диджитал-соревнования, обсуждались самые разнообразные темы, ведь цифровизация в наши дни коснулась практически всех сторон жизни. О предварительных итогах внедрения цифровых технологий в транспортной отрасли рассказал на форуме заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов. Самым первым он отметил проект с беспилотными КАМАЗами.
Первое из знаковых событий для нашей отрасли – это запуск беспилотного грузового движения на трассе М-11 «Нева». Рустам Нургалиевич принимал участие в старте автономных КАМАЗов, и я уверен, согласится, что это было красивое зрелище. Это уникальный проект сразу по нескольким причинам. Несмотря на санкции, на отказ сотрудничества западных автопроизводителей, беспилотники КАМАЗа были готовы в срок. И что важно, это отечественные машины, чьи технологии беспилотности полностью наша разработка. Еще одна важная особенность этого проекта, которая отличает его от многих аналогов, мы изначально не рассматривали проект как обкатку технологий ради технологий. У нас реальные перевозчики везут реальные грузы на коммерческой основе.
Мэр Казани Ильсур Метшин за круглым столом делился опытом эффективного использования искусственного интеллекта.
В прошлом году внедрили цифровую платформу коммуникации «Эра»,
разработанную казанской компанией. Внедрение единой платформы позволило заменить зарубежную телефонию у более чем 2000 сотрудников мэрии города Казани и модернизировать единую дежурно-диспетчерскую службу Казани. Платформа с элементами искусственного интеллекта позволила создать голосовых помощников, которые без участия человека принимают показания счетчиков, заявки на уборку снега, отлов бездомных животных и консультируют по наиболее важным для жителей вопросам, например, дошкольного образования. Так, за текущий год среднее время ожидания ответа специалистов исполкома и мэрии составило 15,5 секунд.
В течение 3 дней участников форума «Казан Digital Week» ожидала насыщенная деловая программа, обсуждение новых трендов в цифровых технологиях и опыт внедрения IT-решений, подписание соглашений, работа выставки технологий и многое другое.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
В Мордовии наградили лауреатов 2-й народной премии «Время героев». Напомню, проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На церемонии награждения побывала моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! В Мордовии снова чествовали тех, кто делает мир лучше. Это уже 2-я премия, в которой жители региона выбирают народных героев. В этом году в голосовании приняли участие около 200 тысяч человек. В рамках этого мероприятия глава региона Артем Сдуну вручил государственные награды. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом мужества посмертно, награжден Василий Королев, уроженец Большеберезняковского района. Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, медалью за отвагу награжден Максим Абросимов, погибший при исполнении воинского долга, уроженец Большегнадовского района. Медалью за отвагу он был награжден еще при жизни, но ее не успели вручить. Награды погибших героев были переданы их близким. У каждого человека есть свой герой. Это наши родители, друзья, те, кто нас защищает, кому мы искренне верим. Мы сделали эту премию, чтобы быть на стороне добра, сказал глава Мордовии Артем Сдунов.
Сейчас мы признаем заслуги людей не когда-то потом, когда они уже ушли. Это говорит о высокой зрелости и гуманности нашего общества. И это мы с вами. Этим стоит гордиться.
Специальной премией «Герой нашего времени» награждены 3 участника СВО, а также врач Кирилл Левкин. Героем добровольчества стала Галина Сазаева из села Курмачка Сарамадановского района. 2 месяца она работала в Луганской Народной Республике, доставляла гуманитарную помощь, организовывала сбор средств на покупку автомобиля, который переправила в зону СВО и передала бойцам-землякам из Мордовии.
Чувство, когда я узнала, что я лауреат номинации добровольчества, я заплакала. Это признание не только моей работы, это признание всех наших волонтеров.
Герои живут среди нас. Они работают, обучают, добросовестно относятся к своему делу, воспитывают подрастающее поколение. Символично, что в год педагога и наставника лауреатом премии в номинации «Образование» стала Галина Лямкина. В сфере образования учитель Ковылкинской школы номер 3 уже 35 лет и представляет уникальную педагогическую династию с общим стажем более 1000 лет.
В первую очередь хочу поблагодарить своих родственников, педагогов, благодаря которым я и была на этой сцене, потому что вся наша большая учительская семья – это и есть тот великий труд.
Героем преодоления признана Даяна Паршакова, поэтесса, воспитанница Темниковского дома-интерната. Ее творчество пронизано добротой и любовью к жизни.
Уберите вы свои издержки, окунитесь в этот мир на миг. Радоваться сможете тогда свету солнца, что с небес к нам льется. Повседневная отступит суета, а любовь к прекрасному вернется.
Также Мордовия выбрала героев семьи, культуры, спорта, науки, производства, зоозащиты, села, меценатства. Под всеобщие овации на сцену вышли все герои, а особенным подарком стало исполнение гимна «Времени героев». Подвиги нужно прославлять по всей России, отметили организаторы премии. В следующем году она может получить статус межрегиональный. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Башкортостане подвели итоги конкурсной программы фестиваля «Вернуть детство». Напомню, цель проекта – помочь детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В Уфу приехали воспитанники детских домов со всего Приволжского федерального округа. Их ждали соревнования, конкурсы и мастер-классы. Подробности в репортаже Александра Калинченко.
Каждая деталь в этой композиции сделана вручную, а одна из фигур напоминает маму, призналась Юлия. Увлеклась изготовлением игрушек 5 лет назад, когда волею судьбы стала воспитанницей одного из детских домов в Татарстане. Работу девушки оценило жюри и присудило ей первое место. Почти 400 таких же, как Юлия, мальчиков и девочек со всех регионов Приволжья стали в этом году участниками фестиваля «Вернуть детство». Дети знакомились, общались и состязались, кто в умении создавать прекрасное, кто в силе и ловкости, а кто в интеллекте. В течение 4 дней один из уфимских санаториев гудел как улей.
Самое яркое за эти 4 дня, на мой взгляд, это были соревнования. Да.
Я хотела посмотреть, у кого какие танцы.
У нас как-то взаимопонимание, взаимовыручка больше стало, чем как было раньше.
Я бы сказал, что это что-то новенькое. Вряд ли мы где-то еще такое увидим, если только в следующем году.
Все понравилось, особенно танцы.
Было очень познавательно и интересно. Можно найти новых друзей и, в принципе, узнать что-то новое.
Окружной фестиваль «Вернуть детство» существует уже почти 1,5 десятка лет. Регионы проведения когда-то менялись, но вот уже 4-й год подряд всех собирает Башкортостан.
Дети больше социализируются на таких фестивалях. То есть они ищут новых друзей, у них появляются новые знакомства, у них появляются новые возможности. Потому что, вот как, например, в этом году очень много было заявлено по выбору профессии, например. Мы посетили 2 площадки.
Главная цель проекта – создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка, а также привлечь внимание взрослых к проблемам ребят, лишенных детства и родительской ласки. В Приволжском федеральном округе более 68 тысяч таких детей.
Ну, пусть вас не пугает эта цифра, всего 5,5 тысяч детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в детских домах, которые специально предназначены для этого. Все остальные дети у нас усыновленные, и все остальные дети у нас находятся под опекой в семьях.
За время существования фестиваля число детей в социальных приютах и детских домах сократилось в разы. В некоторых регионах стало не просто даже собирать команды из таких воспитанников, чему организаторы только рады.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Мария и Чуваши – этнокультурный диалог в исторической ретроспективе. Такой вот состоялся диалог ученых. А идеей форума было объединение усилий специалистов по гуманитарным направлениям в изучении феномена добрососедских отношений 2 поволжских народов – это марийцев и чуваш. Надо сказать, плодотворный форум был. Обсуждались этнические процессы в марийско-чувашском Поволжье в эпоху Средневековья, история взаимосвязи и взаимоотношений 2 народов, языковые контакты, фольклорное и литературное наследие Чуваши и Марии, этнодемографическая ситуация в контактной пограничной зоне, а также этнография и культура 2 народов в зеркале параллелей. Ну и сам итог. Местом встречи ученых стал Звениговский район, село Красный Яр. А марийцам красноярского поселения есть чем поделиться с другими народами. Уникальностью этнокультурного центра является и то, что музейные экспонаты размещаются прямо в коридоре школы местной, а просветительская работа, экскурсии и различные мероприятия проводятся в едином этнокультурном пространстве, этноцентра и зала памяти и славы. Учащиеся местной школы, где проходил форум, и фольклорный ансамбль «Чуваш-Ень», Чуваш-Атарского сельского дома культуры дружно поприветствовали гостей. Фрагмент встречи. И за работу. Здесь глава администрации Звениговского района Сергей Петров, первый заместитель председателя правительства Республики Мариэл Васютин Михаил Зинович, министр культуры, печати и по делам национальности Иванов Константин Анатольевич, первый замминистра образования Чувашской Республики Алексей Петрович Лукшин, организатор – это директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Петр Степанович Краснов, директор Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Людмила Яковлевна Григорьева. Сотрудники археологического направления Чувашского института гуманитарных наук фактически все были участниками форума и выступили с коллективным докладом. А речь о соседских истоках, археология. С докладом выступил руководитель археологического направления института, кандидат исторических наук Николай Станиславович Мясников. А речь об итогах летней экспедиции. А это было исследование нового средневекового могильника Чебоксарский городок в Марийско-Чувашском Поволжье.
22 сентября этого года прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Марий и Чуваши. Этнокультурный диалог в исторической ретроспективе». От Чуваши гуманитарный институт, от МРИЭЛ Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и искусства имени Васильева. На сегодняшний день это вторая конференция. Первая прошла в 2019 году. «Чуваши и марийцы. Соседи по общему дому» она называлась. В результате этих конференций наметились контакты и связи между научным сообществом двух соседних республик, усилились контакты, совместные работы появились, в частности, вот в этом году летом была совместная этнографическая экспедиция чувашских и марийских коллег по смежной территории. Смысл всего этого в том, что чуваши и марийцы очень близкие народы, их история, культура взаимосвязаны. Многие отмечают, что в составе чувашского народа очень много ассимилированных марийцев, другие ученые отмечают, что марийцы были в шаге от полного очувашивания, тюркизации, и таким образом переплелись судьбы этих двух народов. Археологи на этой конференции выступили с докладом о новом археологическом памятнике эпохи Средневековья, пока мы его датируем 11 веком. Это новый могильник за Волгой расположен, называется Чебоксарский городок. На этом месте с начала 2000-х годов известно было поселение Бронзового века. В прошлом году удалось открыть там также и средневековый могильник. В процессе раскопок, которые прошли в июле этого года, удалось выяснить, что также там было поселение небольшое 18 века. На могильнике изучено 6 погребений. Очень интересный погребальный обряд. Он близок наиболее так называемым могильникам вятско-ветлужского типа. Однако одно из 6 погребений совершено по мусульманскому обряду. В эту эпоху так хоронили волжские булгары в большинстве своем. Но одна маленькая черта, монета во рту этого погребенного не позволяет считать его прям ортодоксальным мусульманином. Что касается этого памятника, он многослойный, как многие интересные объекты Чуваши и, ну, вообще археологические памятники. И на этом месте тоже население 3 раза приходило. Первый раз в Бронзовом веке, в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. Очень интересный период истории. Это одно из крупнейших поселений этой эпохи. Открыли его Наталья Степановна Александр Юрьевич Березины. Это 24 западины, землянки, расположены на площадке памятника. Каждая из западин — это был дом. Часть из них была между собой соединена под землей подземными переходами. Сюда приходят индоевропейское население балановцы, часть большой культурной общности боевых сверленных топоров и шаровидных амфор. Они уже знали скотоводство, земледелие. И в этот момент сюда вторгаются еще население с Алтая, с Сибири. С собой приносят еще один сибирский компонент. Он тоже здесь виден по материалу вещевому, по керамике, кротовской культуры так называемой. И возникают такие крупные смешанные большие поселения. В результате смешения формируется новая культура синкретичная, Черковская она называется. Один из основных исследователей этих памятников — Борис Степанович Соловьев, марийский археолог. Вот Чебоксарский городок поселения — это крупнейшее поселение на сегодняшний день этого типа в этом регионе. Также интересен вопрос, в 18 веке что было на этом месте. Дело в том, что удалось в ходе раскопок обнаружить остатки сгоревшего дома, срубной деревянной постройки, печные кирпичи, песчаник обожженный и монеты 1710 и 1801 годов. Были найдены запонки от рубашки, пуговицы грушевидные, бронзовые, довольно редкие образцы это, детали костюма, также фрагмент православного крестика, пряжка, много достаточно посуды разбитой и кости животных, но поселение небольшое какое-то, такой хутор, заимка, возможно, связано с лесной стражей, то есть с лесниками того времени.
Николай Мулянов с научно-практической конференции «Марий и Чуваши. Этнокультурный диалог в исторической ретроспективе». Всего доброго!
В республике Мариэл начинается цикл традиционных осенних молений. Одни из них пройдут ровно через неделю, 1 октября, в священной роще Парангинского района. Продолжит корреспондент Марийского радио Диляр Никитина. Почитание природы – это основа религии, которую проповедуют марийцы. Удивительный народ, сумевший сохранить, несмотря ни на что, свою веру. Их природный храм – священные рощи. Именно здесь сильнее всего чувствуется связь с Богом. Считается, что молитвы, озвученные в священных рощах, поднимаются в небо через самые высокие и крепкие деревья. А миссия руководить всем этим процессом возложена на посредников между Богом и людьми – картов или жрецов. Об осенних молениях рассказывает карт Василий Смирнов.
Это, во-первых, у нас урожай собрали, созрели. Потом ведь жертвоприношение, говорят, ну не то, что жертвоприношение, а дар богам, допустим, гуси они жирно гуляли, утки, бараны, быка, коня, тут жеребца купили уже, доставили, чтобы отблагодарить Всевышнего за хороший урожай. Мы жили еще в достатке, в изобилии, что оберег и защита. Благоденствие урожайного года домашнего и общественного скоту прибавления, пчелам силы и медосбора, деньгам счета, долголетия, здравия, взаимопонимания, уважения и любви между народами во всем мире. Мы ведь сильная держава, наша Россия, конечно, должна считаться с ней. Всем пожелаем победы, вернуться домой. Мы же ведь молимся природе, космосу, вселенной. Сила ветра, сила духа, дух земли и воды.
А космос для народа Марии имеет большое значение. По легендам, история народа началась на другой планете.
Из созвездия гнезда на голубую планету прилетела серая уточка и снесла два яйца, из которых появились два брата, добрый и злой. Это дуалистическое понятие, борьба противоположности. Черное, белое, тепло, холод, зима, лето, мужчина, женщина, добро и зло. Марийцы до сих пор называют звезды и планеты по-своему. Большую медведицу называют созвездием лося, малую медведицу созвездием лебедя. Млечный путь звездной дорогой, по которой ходит Бог. Плеяду созвездием гнезда, поэтому марийцы, гуси и утки – это священные птицы. На моление их выбирают. А как выбирают? Самых красивых и упитанных, и освещают их дымом, то есть головешкой.
Через жертвенное животное или птицу и молитву карта над ней просьба человека доходит до богов. Сейчас в Парангинском районе идет активная подготовка к молениям, которые состоятся через неделю. Животных в дар богам выбирают заранее.
В Парангинском районе это он очень долго готовился. Вот в дар богам, допустим, гусем бога, конем пиамбара, уткой виднязя, там и барана. Все приготовлено уже. Сколько в прошлом году? Один скотлов, семи ведер такие, семилитровые. Один скотлов, все варилось, там пища, ну как сказать, там не шурпа варилась, не сборная солянка, а как, говорит, называется? Я говорю, это духовная субстанция дарственных животных. Потом эти люди приходят, там действительно, кто с гусем, кто уткой, хлебом, солью, там блинами, деньги ложат. Мы не требуем и не говорим никому, вот столько надо ложить, кто сколько сможет.
Все обряды во время молений совершаются на родном марийском языке, но понимать его не обязательно, говорит карт. Главное – это искренняя просьба к Богу, обязательно с добрыми намерениями.
1 октября будет это Парангинский район, Тошка Нуру, шестой раз. У них последний раз, это в советские времена, в 1959 году, вот через 59 лет, в 2018 году, начали, пригласили туда очень великий оратор такой есть в Татарстане, Актанушский район, деревня Дюшта-Памаш, это горе Валерий Репинович. Он специально на моление приезжает. Туда любой национальность может подойти на наши марийские моления. Любые желающие, хоть ты русский, татарин или чувашин, там все, любой национальности могут подойти, помолиться, кланяться. Надо это хоть раз увидеть, услышать, помолиться. Надо помолчать, постоять, вы все это прочувствуете.
Считается, с каким настроем войдет человек в священную рощу, такой энергией она его и наградит. В рощах всегда поддерживается чистота и порядок. Здесь нельзя ломать деревья, вредить животным, жечь костры, сквернословить. Самое ценное в этом мире – мысли и поступки человека, считают марийцы, которые сюда приходят.
Надо верить, веровать, надо молиться, надо добро делать ближнему. Марийский народ очень скромный, хлебосольный, гостеприимный, трудолюбивый. Ну, как мы молились, так и молимся. Спасибо нашим предкам, что нашу веру донесли до сегодняшних дней.
А сегодня эту веру и знания несут в народ карты. Василий Федорович приглашает на моления, которые пройдут 1 октября в Парангинском районе, всех, кто чувствует потребность обратиться к богам через природу.
Парангинский район, поселок Паранга, поворот, а вот там по объездной дороге на Олор. Проезжайте деревню Усола, между Усолой и Олор есть Тошкемнур. маленькая деревня, 20 домов только. Деревня расположена не вдоль дороги, а поперек дороги асфальта. Только проехали с правой стороны 400 метров в поле. Гектара 3, наверное, будет сразу заметно. Там машины, трактора будут стоять. И там народ, пожалуйста, все желающие могут туда. И это вы получите абсолютное блаженство духовное. Эта удача будет сопутствовать очень долго.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстан, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Передачу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!